Часть пятая. Темные силы. Глава первая. Два Вавилона. Пока в маленьком городке люди оживали из мертвых, женились и ссорились, то улаживая, то расстраивая свои маленькие делишки, другие герои нашего рассказа заняты были делами, если не более достойными, то более крупными. Париж деятельнейшим образом сносился с Петербургом об окончании плана, в силу которого Бодростина должна была овдоветь, получить всю благоприобретенную часть мужнина состояния и наградить Горданова своей рукой и богатством. Бельэтаж большого дома на Литейной, где жили Михаил Андреевич Бодростин и Павел Николаевич Горданов, почти ежедневно корреспондировал с небольшим, но удобным и хорошо меблированным отделением маленького «Отель де Моро» в Рю де Сен, где обитала Глафира Васильевна. И наверху, двумя этажами выше над нею, местился в крошечной мансарде Иосаф Платоныч Весленев. Формы постоянных сношений этих двух ложементов разнообразны и многоразличны, но по характеру их было ясно, что Париж играет, а Петербург пляшет под звуки волшебной флейты. Писал ли из Петербурга в Париж Михаил Андреевич Бодростин или Горданов, или, вероятно, многими позабытый счастливый чухонец Генрих Ропшин, все выходило одно и то же. Резкие и шутливые, даже полунасмешливые письма Бодростина, короткие и загадочные рапорты Горданова и точные донесения Ропшина — все это были материалы, при помощи которых Глафира Васильевна подготовляла постановку последней драмы, которую она сочинила для своего бенефиса, сама расписав в ней роли. Все шло к тому, что надо было три раза хлопнуть в ладоши, и занавес взовьется, и пред зрителем совершится акт хитрого и далеко рассчитанного злодейства без наказания порока и без торжества правды. Всеобщее нетерпение по ту и другую сторону завесы давно тихо шепчет слово «пора». И, наконец, это слово громко произносится самим гением всей истории Глафирой. В самом деле, ей пора восторжествовать и успокоиться. Ей, может быть, более чем всем надоели все эти осторожные подходы, личины и маскарад. Кто не видал Глафиру Васильевну с той поры, как она рассталась с Гордановым в Москве, тот непременно должен был бы крайне удивиться перемене, происшедшей в ней в течение ее полугодового отсутствия из России. Житье в Париже до такой степени ее изменило, что человеку, не очень пристально в нее вглядывающемуся, даже вовсе нелегко было бы ее узнать. Сверкающая красота ее померкла. Глаза вместо прежнего пламенного, обладающего жаром взгляда, смотрят только тревожно, остро и подозрительно. У углов губ пролегла тонкая морщинка. Под глазами заметны темноватые круги, и вся кожа, так недавно вызывавшая у старого Бодростина комплименты ее свежести и аромату, подсветилась желтоватым янтарным отливом. Глафира была теперь янтарь, но янтарь забытый, залежавшийся и как будто утративший всю свою электрическую силу от долгого бездействия. Однако это, может быть, так только казалось. Взглянем на нее поближе. Парижское утро начинается очень рано в том, далеко не аристократическом квартале, где среди Рю де Сен местился незамечательный отель де Моро, избранный по особым соображениям Бодростиной для ее жительства. На заре звонкие плиты узких тротуаров оглашаются громким хлопаньем тяжелой обуви работников, рано покидающих свои постели и поспешающих к делу. Вслед за тем раздаются звонки, и слышится стук железных скоб у дверей ловчонок, где эти же рабочие добиваются получить свою утреннюю порцию мутного абсенту. Затем гремят фуры перевозчиков мебели, бегут комиссионеры со своими носилками, кухарки со своими саками, грезетки со своими корзинками и кошками, и... День настал со всею его суетой. Спать невозможно. Лучшее помещение, которое занимало в скромном отеле Глафира Васильевна Бодростина, в этом отношении было самое худшее, потому что оно выходило на улицу, и огромные окна ее невысокого бельэтажа немало не защищали ее от раннего уличного шума и треска. Поэтому Бодростина просыпалась очень рано, почти одновременно с небогатым населением небогатого квартала. Весленев, комната которого была гораздо выше над землей, имел больше покоя и мог спать дольше, но о нем речь впереди. Квартал уже более получаса тому назад простучал и прогремел свою утреннюю тревогу. И под окнами отель «Де Марок» уже закурилась жаровня жарильщицы каштанов, когда в одном из окон бельэтажа зашевелилась густая занавеска. И Глафира Васильевна, стуча деревянными каблучками изящных туфель, потянула шнуры оконной шторы и, взяв с камина небольшой старинной работы ящичек из сердолика с янтарем и бирюзой, снова легла в свою постель. Час был еще ранний, и Бодростина, не желая звать прислугу, открыла свой античный ящик и стала перебирать аккуратно сложенные в нем письма. Солнце, несмотря на ранний час утра, уже тепло освещало комнату, меблированную высокою старинную мебелью. И в нише, где помещалась кровать Глафиры, было столько света, что наша героиня могла свободно пробегать открытый ею архив. Она этим и занималась, она его пробегала, беспрестанно останавливаясь и задумываясь то над тем, то над другим листком, и затем опять брала новые. По сосредоточенному выражению ее лица нельзя было усомниться, что пред ней лежали не бальные записочки и не родственные письма о бабушкином здоровье, а переписка деловая и строгая, требующая проверки прошлому, обозрения настоящему и решения в будущем. Вот в ее руках белый листок толстой бумаги с переплетенным вензелем МБ. Это первое письмо, полученное Глафирой за границей от ее мужа. Письмо не длинно. Оно начинается на одной странице и кончается на другой. В нем Михаил Андреевич отвечает жене на ее полное негодование письмо по поводу дошедших до нее слухов о его романе с княгиней Казимирой Антоновной Вахтерминской. Михаил Андреевич извиняется пред женой, что он отвечает ей не скоро, потому что долго был очень занят одним весьма выгодным предприятием. И потом, не опровергая слуха о княгине Казимире, отшучивается довольно наглою шуткой, добавляя: «А что касается до ваших предостережений меня насчет ее предательского нрава, то будьте, Шарами, спокойны и на мой, и на свой счет, потому что «je le tiens hors de vue». Вот другие листки иной, совсем ординарной бумаги, иногда короткие и недописанные, иногда же исписанные вдоль и поперек твердым ровным почерком. Это письма Горданова. Их много. Даже можно бы сказать, их слишком много. Если бы число их пришлось сравнивать с короткими письмами Бодростина, то довольно многочисленные письма Горданова исчезали среди целого вороха высыпанных Глафирой на колени скромных листков сиреневой клетчатой бумаги, исписанных мелким бисерным почерком Робшина. Чухонец был вернее всех. и писал Глафире аккуратно почти каждый день в течение всего ее отсутствия. Два остальных письма Бодростина, из которых одно последовало через 3 месяца после первого, а другое совсем на днях, были очень коротки и лаконичны. В первом из них Бодростин опять извинялся пред женой, что он ей за недосугом не пишет. Говорил о своих обширных и выгодных торговых предприятиях, которые должны его обогатить. И, наконец, удивлялся жене, чего она сидит в Париже. И еще вдобавок в этом отвратительном квартале грезет и студентов. «Я этого не могу понять», — добавлял он. «Если бы ты была старее 15 или 20 годами, я бы готов был поверить, что ты заинтересовалась юношеской любовью какого-нибудь студиозуса. Но ты еще молода для такой глупости. Спиритизму же твоему, я признаюсь тебе, что ты хочешь, делай, не верю. И когда Горданов недавно сказал мне с чьих-то слов, что ты живешь в отель «Де Марок», потому что там близко обитает какой-то генерал вашего ордена, которого посещает сам Алан Кардек, мне это даже сделалось смешно. Отель «Де Марок» и Алан Кардек, конечно, даже одно соединение этих звуков имеет нечто внушающее. Но что касается до генерала, то у тебя не может быть такого дурного вкуса. Кстати, здесь, где теперь так много, очень много, даже, может быть, слишком молодых генералов, мною замечено, что как бы ни был молод генерал, от него непременно начинает пахнуть старыми фортепиано. Особый и необъяснимый в естествознании закон. Да неужто же, Машери, ты в самом деле еще склонна во что-нибудь верить? И особенно верить в такую чепуху, как спиритизм. А, впрочем, мафуа, все веры одинаково нелепы, и потому делай, что хочешь, — заканчивал Михаил Андреевич. И в постскриптум осведомлялся о Весленеве, называя его рыцарем печального образа и эсклавом, текущим за колесницей своей победительницы. Третье, самое недавнее письмо говорило, что Михаил Андреевич на сих лишь днях едва свалил с шеи большие и совершенно непредвиденные хлопоты и очень рад будет вырваться домой в деревню, где по его распоряжению быстро идут постройки фабрики и заводов, на коих будут выделываться в обширном размере разные животные продукты. Глафира Васильевна знала все эти большие и совершенно непредвиденные обстоятельства, о которых так коротко извещал ее муж, и знала даже и то, что он еще вовсе не свалил их с шеи, и что ему не уехать из Петербурга без ее помощи.